Глава пятая. Они умирали молча. Если бы у Отто было время, он бы подумал об этом. Поразмышлял бы над этим чертовым чудом. Как это так приключилось, что они с Ульманом остались живы? У них было 1000 шансов отправиться на тот свет. Уж этого добра на передовой навалом. В смысле возможности схлопотать пулю или осколок. А вот времени удивляться ни минуты, а тем более поразмышлять. Вот, например, у него сейчас все мысли о жратве. Гастрономические картины преследуют его на всем протяжении этого бесконечного марша, как и у всего 500-го батальона. Впрочем, всего это сказано более чем громко. Те огрызки, которые остались от 500-х после прорыва с Лысой горы, проще было бы смести метелкой в совок и высыпать в канаву. Но их бросили обратно, в топку. Плавьтесь, парни, ведь вы и так уже закалены, прочнее, чем сталь бронебойных снарядов. Выжившим даже не дали времени на то, чтобы принять пищу. Впрочем, начальство посчитало, что 500-е достаточно сыты, ведь батальон обновился почти на 4/5. Штрафников, которые выбрались из омута ночного боя, выживших под обстрелом собственной артиллерии, не набралось даже на роту. Комбат вместе со штабом тоже нарвался на равноправных союзников. В ночном бою он чудом выжил, получил легкое сквозное ранение левой руки. Так, с рукой на перевязи, он и направился в штаб дивизии. У него был такой вид, будто он собирался перестрелять всех дивизионных штабных крыс. Еще бы, ведь прорываясь от Лысой горы, он почти полностью лишился собственного штаба, да и еще потерял 2/3 своих офицеров, командиров рот и взводов. Единственное, что сохранилось от позавчерашнего 500-го батальона, это его название. Физиономии все новые, много уголовников, этих видно по повадкам и по нагловатым выражениям. Видимо, выметают на фронт остатки, залежавшиеся по темным углам. Знакомых лиц почти нет. Унтер-офицер, пригнавший пополнение, говорит, что всех штрафников, стариков, равномерно распределят по ротам, чтобы везде были опытные солдаты, и еще из-за нехватки командиров. Дивизионное начальство не предполагало, что в батальоне случится такая убыль младшего офицерского звена. О чем они вообще предполагали? Как бы там ни было, пока в маршевом строю Отто шел вместе с Ульманом, Ганс неутомимо шагает вперед. Совсем не то, что свежепригнанные штрафники. Вся уголовная спесь слетела с них уже после первого десятка километров. Майор задал слишком ускоренный темп марша. Тяжеловато приходилось даже бывалым, что говорить о новоиспеченных 500-х. Для Ганса, как и для Отто, эта изнурительная маршевая ходьба совсем не в тягость. Ноги уверенно двигают вперед, и ни на шаг в сторону. Зато язык уводит Ульмана из одного лирического отступления в другое. И все вокруг деревенской жратвы и прочих вкусностей. Он весь погрузился в воспоминания о кулинарных тонкостях, которыми владеет его матушка. От этих живописных лирических отступлений Отто урчит в животе. Он слышит, как плещутся у него внутри волны желудочного сока. Но и остановить монологи Ульмана он не в силах. Уж больно вкусно тот рассказывает. Передышку для батальона командиры решили устроить прямо посреди степи. Новички тоже повалились на холодную землю. Большинство попросту выдохлись. Хаген и Ульман и в самом деле смотрелись в своем отделении, как бывалые инструкторы, среди пришедшего учебку молодняка. Унтер совсем недоволен тем обстоятельством, что они расположились в открытой степи. «Хотя бы добрели до какой-нибудь балки или овражек нашли. На небе не облачко», — ворчит он тоном бывалого вояки. Сейчас налетят русские истребители и приготовят из нас рагу. Тогда-то испытуемый Хаген угомонит, наконец, свой разыгравшийся аппетит. «Герр унтер-офицер», — отозвался один из испытуемых, — «как же он сожрет это рагу, если оно из него будет приготовлено?» Остряк — новичок из партии уголовников. Зовут его Генрихом. Ноги у него разбиты в кровь, но он не унывает. Корчит рожи и охает, но чересчур картинно, так что поневоле смешит лежащих и сидящих рядом. «Можешь не сомневаться, дубина. Сожрет и не подавится. И знаешь, почему?» — оборвал его унтер. «Я спрашиваю. Знаешь, почему?» Новичок уже не рад, что встрял в монолог командира, но теперь ему деваться некуда, и он вынужден отвечает. «Никак нет, герр унтер-офицер». «Да потому что испытуемый Хаген в 500-м чуть подольше тебя, Остолопина. Он выжил на Лысой горе и вернулся из ночной разведки боем в котловане. Да и до 500-го кое-что видел. Не так ли, Отто?» Унтер обратился напрямую к Хагену. Тот, молча подобравшись, сидел на своем вещмешке. Понимая, что вопрос командира отделения нельзя оставлять без ответа, он кивнул, но также сдержанно и молча. Для него стало открытием, что в батальоне он является достаточно известной личностью. Унтер, похоже, всерьез увлекся воспитательным моментом. «Ты попал в 500-й, дубина. Это элитная часть для настоящих воинов. От того, что они в чем-то оступились, Великая Германия только выигрывает, потому что такие парни, как Хаген, как Ульман, хотят доказать, то, что с ними произошло, это роковая случайность, и они доказывают это, не жалея своей жизни. Ты понимаешь, о чем я говорю, Остолопина? Как тебя зовут, испытуемый?»
«Генри Грабе, герр унтер-офицер, только...»
«Молчать!» Унтер вдруг перешел на рык. «Никаких только! Ты даже не умеешь правильно обуть сапоги, испытуемые Грабе. Тюремная плесень разъела твои мозги!» Унтер сплюнул возле себя и ткнул пальцем в Отто. «Вот он! Он доказал, что под каской у него имеется не только котелок. В нем есть еще кое-что, похожее на мозги. То самое, чего нет у тебя. Поэтому, именно поэтому, из тебя русские сделают рагу, а из него нет. Теперь ты понял, испытуемый Грабе?»
«Так точно, герр унтер-офицер».